Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:05 в Москве. Всем доброго дня, дорогие друзья. В студии Анна Соловьева
и Марина Александрова.
Программа «Выход в город». Сегодня у нас очень интересная тема. Мы говорим о здоровом образе жизни, ЗОЖ.
В районе.
Да. Мы обсудим, как мотивировать горожан и городские сообщества вести здоровый образ жизни. У нас в гостях Антон Кучумов, основатель движения «Street Workout». Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Антон, расскажите, пожалуйста, о воркаут-сообществе в России, как сейчас оно формируется и как дела обстоят в Москве.
Ну, все началось 10 лет назад с того, что я со своими друзьями решил пропагандировать тренировки на уличных спортивных площадках как альтернативу платным фитнес-клубам, которая не уступала бы им по эффективности и результатам. И сейчас уже не только в России, но и по всему миру сотни тысяч людей увлекаются воркаутом. И если говорить конкретно по Москву, то она является лидером среди мировых столиц в плане количества занимающихся, в плане инфраструктуры и так далее.
То есть наша столица прямо уже в лидеры вышла? И Нью-Йорк обогнали?
Не то чтобы вышла, она с самого начала была лидером, поскольку стрит-воркаут зародился в России, и плюс у нас была определенная история, определенное наследие советское в плане уличных площадок, чего нет ни в одной другой мировой столице, то, конечно, мы семимильными шагами развивались. Вот, и сейчас далеко позади оставили всех остальных.
Да, у нас же, вот я помню, в каждом дворе была коробка спортивная. Я даже помню, маленькая, там на коньках каталась, в хоккей играли. Во что только не играли, на самом деле.
Да, коробки спортивные, турники с брусьями были в каждом дворе, на каждой школе. Сейчас, вот в последнее время, все это обновляется, ставятся современные, красивые площадки, которые привлекают молодежь. И об этом остается другим городам только мечтать, по большому счету.
То есть, Антон, насколько я понимаю, мы вообще пионер в этом деле, да, вот с советских времен?
Да, да.
А есть ли среди сообществ воркаут девушки?
Конечно. То есть, если изначально это была такая мужская история, и в основном занимались парни, то в последнее время, там, года 2-3, все больше привлекается девушек, и сейчас, наверное, примерно 20% всех занимающихся – это девушки и женщины.
Антон, может быть, не все наши слушатели, кстати, знают, что такое воркаут. Вот буквально...
И что такое воркаут-сообщество.
Да, можно вот в нескольких словах, фразах, предложениях рассказать для наших слушателей, может быть, увлечь их?
Конечно. Стрит-воркаут – это уличная субкультура, которая объединяет в себе необычный подход к тренировкам на спортивных площадках, когда ты используешь вес собственного тела в качестве сопротивления и делаешь разные упражнения и их варианты, там, подтягивания, отжимания, но не скучные, которые все учат в школе, а какие-то более интересные варианты, которые сам придумываешь. Во-вторых, это ориентация на разностороннее развитие, то есть ты не зацикливаешься только на том, чтобы подтянуться больше раз или отжаться, а ты используешь площадки, чтобы стать сильнее, стать более уверенным в себе, и затем транслировать эту уверенность в достижения в других сферах жизни, там, в учебе или в работе. И третья составляющая стрит-воркаута – это социальная активность, собственно, за счет чего так быстро это движение распространилось, что, опять же, ты не зацикливаешься на самом себе, а начинаешь помогать людям вокруг, начинаешь формировать здоровые сообщества на базе своих уличных площадок, где ты занимаешься, привлекать новых людей и так далее. То есть вот это... три основных составляющих того, что есть стрит-воркаут.
А как вы думаете, что привлекает людей в этом виде спорта?
Ну, воркаут – это не вид спорта, да, это скорее субкультура, в которой люди занимаются на турниках и брусьях, а привлекает их именно доступность, то есть мы показали, что, занимаясь на обычном турнике во дворе, ты можешь получить отличную фигуру, ты можешь поднять здоровье, исправить какие-то хронические свои заболевания, что особенно... привлекает людей, которые ведут офисный образ жизни, и при этом это все абсолютно бесплатно и дает возможность тренироваться в любое время дня. То есть ты можешь хоть ночью прийти и позаниматься на турниках, никто тебе слова не скажет.
А, Антон, а расскажите, пожалуйста, а как вообще это все организовано? Вот есть там какие-то лидеры в этом сообществе? Как они общаются? Через чаты или, я не знаю, может быть, они где-то на улице собираются? Как происходит организация вообще?
Ну, стрит-воркаут – это, в принципе, сообщество равных. Вот, то есть люди самоорганизуются через социальные сети, через интернет-порталы. Например, есть официальный сайт по воркауту, который объединяет людей в практически 80 странах мира. Вот. Также есть бесплатная у нас образовательная программа для новичков, сотка, через которую сейчас большинство людей приходит в мир стрит-воркаута, в мир уличных тренировок. И там в ней есть свой аналог Инстаграма, где люди обмениваются фотографиями, мотивируют друг друга, общаются и таким образом взаимодействуют.
А есть какие-то, вот выделяете какие-то районы в Москве, где там, я не знаю, жители более активны, более спортивные?
Сейчас сложно уже выделить. То есть, конечно, вначале это был центр города в районе парка Горького, Нескучного сада, где, собственно, и появлялись первые современные воркаут-площадки. Еще в далеком 2011-2012 годах. Но сейчас мы уже с трудом можем найти не то что район там, а улицу, на которой не было бы где-нибудь турника нового, на котором можно позаниматься. Поэтому возможности у жителей есть. Другой момент, что они ими не пользуются зачастую. Вот это да, это проблема, с которой нам еще предстоит справиться.
А как думаете, почему не пользуются?
Мы думаем, что главная причина в том, что они не понимают, что с этим всем делать. То есть, если человек не знает, как заниматься, то для него эти турники и брусья, какими бы они красивыми, современными, удобными не были, это просто груда металлолома. И сейчас, вот, собственно, с помощью нашей образовательной программы, с помощью каких-то совместных проектов, в том числе с администрацией города, с Министерством образования, мы и пытаемся донести до людей информацию о том, как начать заниматься, даже если ты не знаешь вообще ничего и никогда раньше не занимался.
Ну, то есть вы с помощью каких-то образовательных программ, а что это за программа? Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее. Я так понимаю, что цель такая, чтобы как можно больше людей выходили в парки, во дворы заниматься спортом, да? Вот как это реализовать в реальности?
Да, мы разработали образовательную программу под названием «Сотка». Она есть в виде сайта, есть в виде мобильных приложений, которые регулярно фичерятся в App Store том же. И она заключается в том, что в течение 100 дней человеку дается вся необходимая информация и ответы на все вопросы, которые у него могут возникнуть в деле приведения себя в хорошую форму. То есть наша задача – восполнить пробел в знаниях о физической активности и о здоровом образе жизни у людей. К сожалению, сейчас вот эта информация в школах и университетах не дается, хотя она играет ключевую роль в вопросах здоровья, здорового образа жизни граждан. Вот. И, соответственно, когда человек уже начинает заниматься, делать какие-то первые шаги, постепенно обретает уверенность, ему уже становится не стыдно выходить на улицу. Это тоже очень большой момент, очень большой стопор для людей, которые они боятся выйти на улицу, начать заниматься, потому что кто-то их там увидит, кто-то там как-то на них оценивающе посмотрит, и многие просто стесняются. И вот это мы тоже пытаемся перебороться, создавая такие здоровую атмосферу на уличных площадках, в отличие от фитнес-клубов тех же, где полно там качков, фитоняшек, и на их фоне обычный человек рядовой теряется. Вот мы хотим, чтобы на уличных площадках была такая здоровая, дружеская атмосфера, все всем помогали.
Поддерживали.
И начинающие ничего не боялись, даже если там они страдают ожирением или от каких-либо других проблем.
Антон, а вот в зимнее время года как бы, какие у вас есть программы?
Если вообще в время года мы тоже выходим на улицу. К счастью, Москва не Воркута, не Якутск, да, даже не Иркутск, где, хотя у нас тоже люди выходят и в минус 20, и в минус 30, и в минус 40. Вот, достаточно просто комфортно одеться правильным образом, и в сотке мы тоже рассказываем, как правильно подобрать одежду и подготовить себя к тренировкам зимой или, наоборот, в летнюю жару, которая вот у нас недавно еще только стояла. Поэтому это просто вопрос подготовки и знаний, ничего необычного в зимних тренировках нет.
Антон, расскажите, пожалуйста, еще, какая сейчас в целом ситуация со спортом в районах Москвы, насколько жители вообще вовлечены, и что и как меняется в этой сфере в течение времени?
Сейчас намного больше. То есть, ну, пандемия очень сильно повлияла на востребованность уличной инфраструктуры для занятий спортом, поскольку фитнес-клубы стали закрыты, и огромное количество жителей Москвы действительно открыло для себя возможность тренироваться самостоятельно, на улице, используя то, что есть рядом с их домом или на ближайшем спортивном стадионе или школьной площадке. И, конечно, количество людей на площадках значительно выросло. То есть все равно еще очень большой потенциал для роста и для привлечения разных слоев населения тоже есть огромная возможность. Но количество людей, занимающихся на улицах, реально выросло. И я думаю, что многие так и не вернутся в итоге в фитнес-клуб, потому что увидят, что результаты они могут получать и самостоятельно, и денег на это тратить не нужно.
Да, абсолютно бесплатно. Антон, насколько я знаю, все это делается, ну, я же не ошибаюсь, да, все это делается в рамках программы «Мой район» в Москве.
В том числе, да. Это не единственная программа, которая делает это, но и в том числе и с ней.
Угу. А поподробнее не расскажете, вот именно в рамках программы «Мой район», что вы делаете?
Я думаю, что более качественный комментарий по именно программе лучше получить от представителей правительства города. Угу. Я могу лишь сказать, что обновляются и устанавливаются новые спортивные площадки, то есть в том числе площадки для воркаута, это вот та часть, в которой мы с ними взаимодействуем в плане разработки, компоновки различных конструкций. Вот, и количество площадок растет год от года.
А вот компоновка, да. Компоновка площадок, что на ней находится, какие тренажеры, что необходимо, это обычно каким образом вы выясняете? То есть опрос какой-то проводите, люди сами говорят, или вы уже видите, что кому необходимо, и уже отправляете запрос?
Существует определенный набор стандартизованных конструкций, которые позволяют выполнять огромное количество разнообразных упражнений и задействовать все основные мышечные группы. При этом они универсальны, то есть ими могут пользоваться как дети, так и пенсионеры. То есть в чем отличие, допустим, воркаут-площадки от какой-нибудь площадки с тренажерами, это вот универсальность и доступность для абсолютно любых категорий граждан. И мы просто стараемся следить за тем, чтобы все площадки были упакованы хотя бы минимальным набором разнообразных конструкций. К сожалению, не всегда это получается, но мы стараемся следить.
А что входит в минимальный набор?
Во-первых, это турник, перекладина, желательно широкая. Во-вторых, это брусья, это вот минимум такой самый. В-третьих, это шведская стенка, которая значительно расширяет арсенал возможных упражнений. В-четвертых, это скамья для тренировки пресса. В-пятых, это рукоход, на котором особенно дети очень любят лазить, и это тренирует хват, и это сложное такое движение координационное, которое очень полезно выполнять. Вот это вот 5 элементов, которые минимально должны быть на любой площадке, чтобы она была многофункциональной. Дальше из них можно комбинировать самые разные конструкции. Очень интересные есть проекты у нас также на сайте выложены. Один из них, например, мы сделали из турников и брусьев Чебурашку для установки в парке имени, по-моему, Успенского в Егорьевске.
Интересно. А вот все вот эти вот хоккейные коробки, там баскетбольные корзины, волейбольные площадки, это все относится к воркауту?
К воркауту нет, это не относится. Воркаут это именно турники, брусья и другие стальные вещи. Вот. Ну и просто нужно понимать, что баскетбольная площадка по заполненности, то есть если там, допустим, играет вот 2 команды по 3 человека на каждое кольцо, вот тебе вся площадка, сколько она там метров не была, она занята, и никто там больше, по сути, не может играть. На том же самом пространстве можно установить турники с брусьями, и на них может одновременно заниматься десятки людей, потому что они не будут же единомоментно занимать все турники, да, кто-то делает подход, кто-то отдыхает, и таким образом гораздо больше получается емкость площадки, в отличие от баскетбольного или даже футбольного поля.
Я еще хотела спросить, с чего начать? Если, например, хочется попробовать заниматься воркаутом, какие самые легкие упражнения существуют? С чего лучше начать новичку?
Сотка. Один ответ на все подобные вопросы – это сотка, программа, которая вот специально была разработана для начинающих, и она буквально за ручку проводит первые 100 дней человека, который вот он посвящает преобразованию себя. То есть, действительно, начинается все с базовых вещей, с отжиманий и, допустим, отжиманий с колен, более упрощенного варианта, с подтягиваний, когда ноги стоят на полу.
Ну, замена и просто, да, существует.
И других основных моментов, которые должен, в принципе, любой здоровый человек, чтобы считаться здоровым, уметь выполнять. То есть вот физически здоровый человек, он должен все эти упражнения уметь выполнять, но если кто-то пока их не делает, это не повод там расстраиваться или грустить, этому всему можно научиться.
Ну, то есть у вас существует... У вас существует какое-то первоначальное анкетирование, да, то есть человек к вам приходит, заявляет о своем желании участвовать в ваших занятиях, да, и заполняет анкету, и какие-то вопросы вы там ему задаете, наверное, там спрашиваете про подготовку, да, уже исходя из этого... какую-то программу ему формируете? Или у вас все-таки не индивидуальный подход, а какая-то общая программа для, вот, для начала, для новичков?
У нас индивидуальный подход, то есть сотка, она построена таким образом, что именно тренировочную нагрузку она подбирает индивидуально под каждого участника, то есть у нас ее одинаково успешно проходят и школьники 5-7 лет, там, младшие дошкольники даже, и пенсионеры 60-70 лет. То есть программа встроена в механизм адаптации нагрузки. При этом одна из идей стрит-воркаута заключается в развитии в людях самостоятельности, качество, которое мы в последнее время очень редко встречаем. И поэтому мы не даем людям готовых ответов, а просто рассказываем, даем им информацию, как устроен их организм, как устроены разные упражнения с точки зрения той же биомеханики. Но делаем это все доступным, простым языком, понятным. Поэтому они сами могут дальше определять, что им нужно делать, сколько им нужно делать. И что самое главное, они понимают, что и зачем они делают. И для нас это очень важный момент.
Антон, а поэтому сколько? Человек...
Да. Да, поэтому человек просто устанавливает приложение, допустим, на телефон, читает информацию и применяет ее на себе. И вот задача его за 100 дней – стать самостоятельным, получить ответы и понять, куда он дальше двигаться хочет сам.
А он по истечении 100 дней сдает какой-то экзамен, что-то вам показывает, сдает какие-то нормативы, может быть?
Мы отслеживаем несколько основных показателей, включая вес человека на старте и количество вот подтягиваний, отжиманий, приседаний, которые он делает на старте и, соответственно, в середине программы и в конце. И у нас участники показывают буквально поразительные результаты, которым многие посетители фитнес-клубов могут обзавидоваться. То есть потерять 20 килограмм лишнего веса за время сотки – это не исключительная история, потому что программа абсолютно бесплатна, она не ограничивает тебя в том, что ты можешь кушать, у нас нет каких-нибудь безумных запретов, то есть участники и мороженое едят, и пиццу, и при этом худеют. А вот как это происходит, для этого нужно как раз и разобраться в том, как устроен организм.
А через 100 дней что происходит, когда заканчивается эта программа? Вы снимаете показатели, да, человек уже знает, как и чем заниматься, он достаточно самостоятельный, может сам ходить на площадке. Существуют еще какие-то программы?
В принципе, сотка построена таким образом, чтобы после ее прохождения человек уже знал, что и как ему нужно делать, и дальше мог самостоятельно ставить цели, дальнейшие тренировочные, может быть, каким-то видом спорта заняться, которым он давно хотел, но подготовка не позволяла. Например, скалолазание, народ уходит. Но в то же время, если кто-то прям загорелся тренировками на турниках и брусьях, то у нас есть еще программа «Уличная тренировка. Продвинутый уровень». Она тоже абсолютно бесплатная, есть в интернете, которая посвящена изучению продвинутых упражнений, увеличению количества подтягиваний до внушительного там, количества 30 подтягиваний, отжимания от пола за 100 раз за один подход. То есть вот тем, кто действительно хочет дальше и дальше тренироваться на улице, кому это понравилось, очень зашло, вот есть возможность развиваться дальше.
А, Антон, а правильно мы понимаем, что вот это вот все общение, все эти тренировки, они происходят онлайн, да, через приложение?
До пандемии... У нас были активные сборы в 56 городах, в основном это города России, в том числе Москва, несколько было площадок, но, к сожалению, да, вот после того, как началась пандемия, все эти каналы общения нарушились, то сократилось. То есть сейчас еще плюс многие площадки в Москве в том же, например, Парке Победы, которая была нашей основной, они закрыты или ограничены по доступу, и сейчас в основном общение идет в интернете, да. Но мы очень надеемся, что когда все ограничения снимут, то сможем снова быстро вернуться и к реальному общению, по которому все соскучились уже довольно сильно.
Антон, а если не онлайн-тренировки, а офлайн проходят, какие самые популярные места в Москве?
Самые популярные – это парки, крупные парки, то есть это парк Горького, это 905 года парк, это парк Победы, опять же, это Крылатские холмы, Фили. То есть вот во всех крупных парках Сокольники, обязательно там даже есть штук 5, по-моему, разных площадок разного уровня. То есть сейчас все крупные парки оснащены современными хорошими площадками, и на самых крупных из них, потому что во многих парках есть несколько площадок, вот можно наблюдать самое большое количество людей.
Антон, опишите портрет человека, который чаще всего к вам приходит. Средний возраст, мужчина, женщина. Вы же сказали, наверное, больше мужчины, да? А сколько ему лет, где он работает, какая у него профессия?
Ну, доход, самый популярный, наверное, портрет аудитории – это молодой человек в возрасте 30-35 лет, который работает в офисе, который когда-то, может быть, занимался спортом, но сейчас у него на это нет времени. Он начал испытывать какие-то проблемы со здоровьем, например, спина начинает побаливать от постоянного сидячего образа жизни, или там у него пузико начало появляться, его жена на эту тему шутит, и он решает привести себя немножко в форму, не знаю, с чего начать, и вот выходит на приложение «Сотка» с этой целью. Но это как бы ядро нашей аудитории, а так, как я уже сказал, у нас совершенно разные люди, совершенно разные участники. Например, «Сотка» — это единственный из подобных проектов, которая на всех обитаемых континентах была реализована благодаря участнику, который проходил «Сотку» во время российской арктической экспедиции или антарктической. Соответственно, там вот в этом домике, где они живут и проводят исследования, он еще умудрялся соорудить себе, умудрился турник и проходил сотку.
И он смог пройти это соревнование все 100 дней, да, и
в Арктике?
Да.
Да, да, да.
А что за турник он себе соорудил?
Что-то из подручных средств. Он как-то приделал к стене перекладину металлическую. Вот, и на ней смог подтягиваться. То есть я переживал, что ему на корабле ехать обратно, у него там не будет ни интернета, ничего. Но, к счастью, наше приложение работает и без интернета, поэтому.
Антон, а если я занимаюсь дома, не выхожу ни на какие площадки, какое оборудование мне понадобится?
Минимум, если вообще нет никакого доступа к оборудованию, то можно обойтись и без него. А так вообще нужен турник. То есть есть несколько ключевых движений, есть 6 основных движений, которые нужно включать любую тренировочную программу. Это вертикальный жим, вертикальная тяга, горизонтальный жим, горизонтальная тяга и жим ногами, тяга ногами. Вот для вертикальной тяги очень желательно иметь турник, потому что очень сложно придумать какой-либо аналог. Если для всех остальных упражнений можно подобрать что-то, чем можно заменить, то вертикальная тяга – это действительно, кроме турника, сложно что-то придумать.
Антон, а программа у вас, она как бы универсальная, да, для мужчин и для женщин?
Да, да, просто отличается количество повторений в упражнениях, которые человек подбирает, исходя из своего уровня подготовки.
То есть для женщин немножко полегче, наверное?
Ну, у женщин тоже бывает разный уровень подготовки, то есть наши программы олимпийские чемпионки проходили, вот, поэтому все зависит от персонально индивидуального человека и от тех целей, которые кто-то перед собой ставит. То есть если, допустим, у нас человек работает на стройке или курьером и много времени проводит на велосипеде, и у него уже хорошо развиты мышцы ног, то, соответственно, он может адаптировать программу, чтобы увеличить нагрузку на верхнюю половину тела, а с нижней половины ее убрать. В этом заключается универсальность программы.
Ну,
да.
Это значит, человек устанавливает себе приложение ваше, да, и с помощью этого приложения он выясняет свой уровень.
Да, да.
А можно, например, как-то сортировать тренировки? Или у вас стандартно, например, по понедельникам можно тренировать только руки, а по вторникам качать пресс, а не знаю, там, в четверг...
Заднюю часть тела.
Заднюю поверхность бедра, например, да, делать какие-нибудь приседания, выпады и так далее?
Это хороший вопрос. Нет, дело в том, что сотка, она в первую очередь носит образовательный характер, поэтому там вот нет такого, что нужно делать в понедельник что-то одно, во вторник что-то другое, а после шести никогда ни за что не есть, если ты хочешь похудеть. Нет, мы даем людям информацию о том, как устроены разные упражнения, какие мышцы они задействуют, как все это воздействует на организм с точки зрения биомеханики, для того, чтобы они понимали, что им нужно делать и зачем, и в каком количестве, и когда. И дальше уже человек сам учится формировать свой тренировочный процесс, свой тренировочный распорядок. При этом, опять же, мы пытаемся убедить, что нет никакой проблемы в том, чтобы ошибиться. То есть очень многие ищут в интернете какую-то золотую программу тренировок, которая позволит им добиться результатов в кратчайшие сроки.
И прокачать
все
мышцы.
Такой программы нет. Такой программы, в принципе, не существует, и пытаться повторить за кем-то не стоит. Лучше начать с чего-то небольшого, какой-то небольшой тренировочной программы, как в той же сотке, использовать ее на себе, попробовать, посмотреть на результаты, внести корректировки, попробовать снова посмотреть на результаты и так далее. Вот по этому циклу Деминга-Шухарда двигаться, и это реально даст наилучший результат вот именно для каждого конкретного.
Сейчас мы об этом поговорим во второй части нашей программы. У нас в гостях Антон Кучумов, основатель движения Street Workout. В студии Анна Соловьева, Марина Александрова.
А сейчас новости.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
В Москве 13:36, в студии Марина Александрова
и Анна Соловьева.
И мы продолжаем обсуждать тему здорового образа жизни и поговорим сегодня о ЗОЖе в каждом районе Москвы, как мотивировать горожан и городские сообщества вести здоровый образ жизни.
У нас в гостях Антон Кучумов, основатель движения Street Workout. Антон, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
В конце предыдущего часа мы обсуждали тренировки, да, что каждый гражданин может выбрать себе тренировку по вкусу, да, и каждый день тренироваться и приходить в хорошую форму.
Угу.
И я хотела вас спросить, да, я хотела вас спросить, вообще насколько часто стоит тренироваться в неделю, чтобы достичь вот хорошей формы? Каждый день нужно заниматься или достаточно 2-3 раз в неделю?
Я также напомню нашим слушателям, что мы на самом деле говорим о программах воркаут в Москве. Есть такая программа «Сотка», да, Антон?
Угу. Да, да, образовательная программа для начинающих.
Да. В Москве установлено огромное количество тренажеров в каждом сейчас районе, во всех парках города, где все желающие могут тренироваться и приводить себя в хорошую спортивную форму.
Угу. Ну, возвращаясь к вопросу, как часто тренироваться, здесь нет, опять же, никакого готового универсального ответа. То есть каждый человек подбирает его под себя в зависимости от образа жизни, от своей работы, загруженности на работе, от того, сколько у него времени есть на отдых, восстановление. То есть кто-то может тренироваться 7 дней в неделю, а кто-то сможет тренироваться только 2-3 раза в неделю. В любом случае, любая тренировка лучше, чем ее отсутствие. И даже маленький прогресс с течением времени, там, через несколько месяцев, через год, через несколько лет, он приведет к желаемому результату.
Не мой тренер,
тут намного важнее настойчивость и регулярность, да, чем пытаться быстро-быстро получить желаемый результат.
Мне мой тренер говорил, что важно заниматься часто, но по чуть-чуть, чем редко, но по много. Так ли это, как вы считаете?
Я скорее соглашусь с этим утверждением, потому что регулярные небольшие занятия, они вырабатывают привычку. Угу. То есть благодаря им спорт входит в распорядок дня, и ты поддержишь какой-то уровень физической активности. Да, это хорошо.
Возвращаясь к спортивным современным площадкам, Антон, как вы считаете, каким требованиям должны соответствовать эти площадки? Что важно учитывать при планировании этих площадок?
Я думаю, надо учитывать два основных момента. Они должны быть интересными и они должны быть безопасными. То есть сейчас в плане площадок, даже если мы возьмем просто воркаут-площадки с турниками, в мире появилось довольно много новых интересных новинок, которые, к сожалению, пока в Москве не реализованы. Одна из них, например, вот в Испании, в Барселоне построили турники-брусья в виде металлических деревьев. Это сложно представить, но можно погуглить картинки. Это действительно уже такая смесь площадки и современного искусства, потому что выглядит просто потрясающе и в то же время очень функционально. Например, в Минске есть очень большая площадка паркура и воркаута, сделанная в стилистике брутализма с использованием большого количества бетонных конструкций. И это тоже очень интересно смотрится. К сожалению, в России, вот в Москве, мы не смогли согласовать подобную площадку в Парке Победы, потому что я не очень понял, в чем логика, но нам сказали, что бетонная конструкция – это не очень безопасно. То есть вот для скейт-парков, где рампы делают бетонные, это безопасно считается. А для площадки с турниками почему-то те же самые бетонные конструкции считаются небезопасными. И мне пока эта логика не ясна. Но хотелось бы, чтобы больше площадок было именно интересных, с какой-то индивидуальностью, а не просто вот типовой набор конструкций, на которых можно заниматься.
Ну, кстати, насколько я знаю, московские власти очень трепетно относятся к вопросу безопасности. Все вот эти площадки, они имеют прорезиненное покрытие довольно безопасное. Вот это я знаю, да, это правда?
Да, если это хорошо установлено по всем нормативам площадки, то они имеют качественно установленное и с качественной резины покрытие, потому что, ну, не всегда, будем честными, это так и происходит. А в жару некачественная резина, она испаряет не самые безопасные химические вещества. Угу. Вот такая проблема тоже встречается, к сожалению.
Антон, а вот я немножечко сейчас отойду от этой темы, и хотелось бы поговорить с вами о молодежном спорте. Известно, что у подростков и молодых людей есть интерес именно к экстремальным видам спорта. А что в городе уже сделано в этой сфере?
Для тех, кто увлекается экстремальным видом спорта, в городе есть достаточно большое количество открытых скейт-парков с рампами мирового уровня. То есть те, кто любит кататься на скейте, на самокате, на BMX, уже сейчас у них есть возможность, которых, например, у нас в период моей молодости вообще не было, и нам приходилось использовать городские перила для того, чтобы как-то тренироваться и кататься. Вот. Сейчас уже есть такие возможности, и это очень здорово. То есть в плане экстремального, уличного именно экстрима, если мы про него говорим, то для него в Москве также есть все возможности.
А какие-нибудь площадки, может быть, вы могли бы отметить? Вот я, например, когда была в парке Горького в районе гаража, там вот ребята тоже на скейтах катаются, там
да,
площадочка
да.
есть какая-то, да.
Да, в парке Горького. Там же, кстати, есть и отдельная паркур-площадка установлена для того, чтобы ребята могли заниматься цивилизованно. Но конкретно, поскольку я особо не катаюсь, а уже вырос из этого всего, то мне сложно назвать конкретные моменты. Я знаю, что в парке Левобережный, это, правда, окраина Москвы, но там очень хороший такой скейт-парк, очень приятно сделанный. Вот. Там просто рядом воркаут-площадка, поэтому я часто бываю. И вижу, как молодежь, дети очень часто притаскивают сюда своих родителей, занимаются там, тренируются. То есть это вот востребовано, да, у ребят. Молодых.
Антон, а как вы считаете, как сейчас нужно работать с молодежной аудиторией и вовлекать их во все вот эти вот молодежные активности? Как им объяснить, что это действительно спортом нужно заниматься?
Это очень сложный момент, и он требует длительной системной работы, то есть там так сразу привлечь молодежь не получится, особенно если мы посмотрим на опыт возникновения субкультур в тех же Соединенных Штатах, как развивался скейтбординг. То есть к нам он уже пришел зрелым таким спортивным направлением, а там же он первые несколько, там, 2-3 десятка лет, это была такая субкультура маргиналов, которые использовали для катания бассейны, залитые бетонные бассейны в заброшенных домах в Санта-Монике. Поэтому не нужно рассчитывать, что мы можем сейчас что-то сделать, и молодежь у нас быстро ринется заниматься спортом. Надо постепенно внедрять больше каких-то спортивных инноваций, тренировок, то есть в те же уроки физкультуры, которые проводятся в школах, менять их каким-то образом, чтобы делать их более классными, интересными, потому что мы фактически сейчас конкурируем, если говорить про спорт, мы конкурируем с компьютерными играми, с каким-нибудь Майнкрафтом, мы конкурируем с ТикТоком, и это, конечно, все очень непросто. То есть нам нужно долго и постепенно, планомерно работать, чтобы показать, что спорт – это действительно круто, интересно и полезно для здоровья.
А какие спортивные активности вы бы добавили в школьную программу?
Сложный момент, на самом деле. Но вот мы сейчас, например, разрабатываем игру для мобильных телефонов, в которой школьники смогут сражаться с драконами и прочими монстрами, проходить приключения в подземельях. И чтобы они сражались, им необходимо выполнять физические упражнения, там, подтягивания, отжимания, качать пресс и так далее. То есть мы интегрируем тренировку в игровой процесс, чтобы сделать ее интересной. Чтобы ребят не думали, что им надо пойти и заниматься, делать какие-то упражнения, а чтобы вот они видели, что перед ними условно компьютерный босс, и чтобы его победить, им нужно потренироваться. Вот, то есть какие-то такие нужно использовать вещи, использовать современные технологии, использовать дополненную реальность.
3D-очки какие-нибудь.
Что еще раз?
3D-очки какие-нибудь, например.
Ну, может быть, то есть Фактически даже никто в мире сейчас толком не знает, как привлечь молодежь именно не к развлекательным вещам, а к спортивным оздоровительным, потому что это же дети, подростки, у них здоровье это бесконечное, и им эта вся история сейчас еще пока не очень интересна и актуальна.
А может быть, воздействовать на детей через их родителей? Примером?
Пример, да, пример, личный пример родителей, друзей, знакомых – это, наверное, лучший вариант. То есть если в школе кто-то начал заниматься на турниках, и этот кто-то является лидером мнения, то, естественно, он сможет подтянуть, и именно благодаря этому отчасти, когда стритворкаут только зарождался, нам очень быстро удалось привлечь молодежную школьную аудиторию, которая вместо перекуров на переменах начала бегать на турники. Но здесь, опять же, вопрос вот моды, то есть мода, она пришла, мода, она ушла, какие-то новые интересы появляются, и старые кумиры уже неинтересны. Вот, так что это все так волнами будет.
Антон, вы знаете, а я бы хотела вот от молодежи перейти к людям более такого зрелого возраста. Вот, допустим, человек пожилой, вот ему захотелось как-то размяться. Вот есть программы для пожилых людей? Или вот он просто идет, вот я вижу эти тренажеры, они стоят, иногда мне хочется подойти и начать заниматься. Вот лучше, наверное, этого не делать, да, так сходу?
Лучше не делать, да. Сходу лучше вообще ничего не делать, потому что здесь у человека больше желания, чем понимания, и это прямой путь, на самом деле. Чаще всего новички получают травмы именно таким образом, когда они вот очень-очень загорелись идеей привести себя в форму, начать заниматься и хотят как можно скорее получить результат. Вот. Для пожилых та же самая сотка. То есть у нас успешно ее проходят люди в возрасте 50, 60, 70 лет. У нас есть история, когда 70-летние 50-летних привлекают, потому что ну вот он в 70 там подтягивается 8 раз, а я в 50 не могу подтянуться. Там, ну, история на заводе была одном. Вот, там, когда к ним пришел бывший начальник. И таких историй много. То есть надо просто начать с чего-то небольшого, хотя бы с той же зарядки по утрам, если начать ее регулярно выполнять, разминку. Все-таки у нас есть отличное видео, отличная информация, как правильно делать зарядку по утрам. Вот, это уже будет большим шагом вперед, если человек до этого никогда ничем не занимался. Постепенно увеличивать количество физической активности, потому что, ну, одно из кредо стрит-воркаута заключается в том, что здоровье – это богатство, а движение – это медицина. То есть чем больше мы будем двигаться, тем более, в принципе, здоровыми мы будем. Поэтому всячески пропагандируем это.
А вот как пожилые люди узнают об этой программе? Вот они, допустим, не все дружат с гаджетами. Вот как их вовлечь во всю эту историю?
Да, к сожалению, пока еще не все, но многие все больше осваивают современные технологии, осваивают сеть интернет. У нас есть какие-то проекты совместные с программами, которые занимаются людьми серебряного так называемого возраста. И через эти программы мы рассказываем про сотку, через информационные стенды, через кураторов в этих программах. И постепенно пожилые люди узнают. Ну, в принципе, в программе нет ничего сложного. Мы по минимуму использовали технологии, чтобы как раз она была доступна людям абсолютно любого возраста. Некоторые просят детей помочь, то есть они узнают, допустим, от соседей или от тех же других бабушек на площадке об этой программе, просят детей помочь им в прохождении. У нас есть уникальные случаи, когда там практически слепой человек прошел сотку, ему просто читали и показывали родственники все, что нужно делать и как делать, и он вот был невероятно нам благодарен за то, что ну, значительно улучшается самочувствие. В принципе, это наша задача и стрит-воркаута, и сотки – поднять качество жизни людей за счет вот, образования, за счет восполнения пробелов в знаниях о физической активности и здоровом образе жизни.
Антон, мне еще кажется, что эта программа – это классная социализация, да, для людей, которые занимаются спортом, то есть они встречаются, вместе тренируются, да, если это проходит где-то во дворе или на каких-то площадках, общаются.
Конечно, конечно. И что самое важное, социализация идет не только по спортивной линии, то есть за счет того, что совершенно разного социального профиля люди в одном месте встречаются с каким-то общим интересом, они дальше могут обмениваться, общаться по жизни и встречаться не только на площадках. Вот. И это действительно здорово. У нас есть истории, когда люди познакомились на площадке, а потом поженились.
Вот это очень интересно. Можете поподробнее рассказать? Как часто это происходит?
Ну, это не то чтобы слишком частая история, Но была история в Москве, опять же, вот в парке Горького лет 5 назад, когда мы только начинали проводить открытые тренировки для участников сотки, когда проект только зарождался. К нам пришел парень, который работал в Курчатовском институте. И где-то спустя несколько тренировок пришла еще девушка, которая до этого занималась кроссфитом, а сейчас решила уйти вот таких вот интенсивных тренировок в сторону более чего-то такого, более спокойного.
Щадящего.
Да, и они как-то, ну, мы начали тренироваться, и они начали постепенно общаться, и они общались все больше, и спустя 3 года, вот, спустя где-то 1.5-2 года они начали встречаться, а спустя 3 года поженились. Вот, а сейчас переехали во Францию вот по работе, и у них даже сын родился. То есть, ну, такие истории тоже не редкость, потому что на площадке объединяются люди, которые фактически заинтересованы в своем здоровье, заинтересованы в саморазвитии, да, то есть какой-то есть общий интерес, и сотка, стрит-воркаут является таким фильтром, который позволяет тебе найти своего человека при желании.
Антон, как вы считаете, в чем секрет успешной тренировки?
Секрет успешной тренировки в том, чтобы прийти на площадку, наверное. Мне кажется, большинство, 99% тренировок, которые состоялись, их можно назвать успешными. Если ты что-то сделал, это уже хорошо.
Хотя бы просто встать и что-то
просто
сделать.
Просто начать, потому да. что самое сложное – это начать тренироваться, самое сложное – это расстелить коврик, если мы там йогой какой-нибудь занимаемся.
Но мы не о йоге сегодня.
Не о йоге, да.
Да, самое сложное – это вот сделать первый шаг. Да даже вряд ли ты просто придешь на площадку и просто будешь там стоять или залипать в телефоне, да. Там не такая культура, ты будешь постоянно видеть людей, которые что-то делают. Ты захочешь тоже там пару раз отжаться, что-нибудь сделать. И с этого все и начнется, дальше ты втянешься, уже не сможешь остановиться и будешь всю жизнь тренироваться, поддерживать хорошую физическую форму, становиться примером для детей и внуков. И это вот наша цель.
Мы нужны здоровыми своим детям и своим внукам.
Антон, а как обстоят дела вот с воркаутом? В Москве мы уже поняли, все очень неплохо, а в других городах России развиваете программу свою?
Да, конечно, мы представлены во всех регионах, где-то больше, где-то меньше. Воркаут-площадки современные тоже открываются на всей территории страны, от Калининграда до Южно-Сахалинска, включая поселки на Камчатке. И постепенно все больше людей узнает о ней. Постепенно у нас все больше становится участников. Конечно, до уровня Москвы или даже Московской области многим городам очень тяжело дотянуть. В основном из-за отсутствия финансирования достаточного. Вот. Но люди стремятся. В некоторых городах люди сами мастерят площадки. То есть вот в Чите у нас участники пытались несколько лет выбить из мэрии города современную площадку взамен полуразвалившейся на стадионе. В какой-то момент им надоело это делать. Они скинулись, сами соорудили площадку, показали ее мэрии, и через буквально там полгода у них на стадионе поставили еще одну вот современную. Так что здесь все зависит от исключительно самих людей, их желаний, их активности.
А вы бы выделили какие-то города? Вот помимо Москвы и области, есть какие-то города-лидеры сейчас в этом, которые вас приятно удивляют?
Москва, Санкт-Петербург очень приятный город. В Петрозаводске есть очень классная площадка на набережной, которую мы проектировали и открывали тоже несколько лет назад. В Казани в какой-то момент времени была крупнейшая вообще в Европе спортивная площадка, по личной инициативе мэра построенная. Вот мы смогли его убедить, что не хватает городу действительно такого объекта. Но, в принципе, это в основном все европейская часть России. То есть, когда мы отправляемся за Урал, там все немножко пока еще отстает.
Печальнее, да?
Антон, а если говорить...
Но там и погода, и погодные условия гораздо хуже, чем у нас, поэтому...
Попрохладнее немного. Антон, а если говорить о районах Москвы, существует ли какая-то статистика, да, по тому, какой район самый спортивный, или, может быть, соревнуются между собой районы?
Районы не соревнуются. У нас на сайте можно посмотреть карту с распределением площадок в разных районах Москвы и людей, которые на них занимаются. Но тут в любом случае будет центральный район города, ЦАО, потому что там больше всего площадок, и там они самые крупные, самые красивые, и рядом с ними много чего находится, поэтому после, условно, тренировки ты можешь пойти куда-нибудь с друзьями, и там площадки лучше оснащены, там часто есть раздевалки или какая-нибудь другая подобная инфраструктура, которая делает гораздо удобнее и комфортнее сами тренировки, те же уличные фонари. Поэтому вот с центральным округом бессмысленно соревноваться в этом плане.
Ну и добираться в ЦАУ удобнее, чем куда-то.
И добираться всем, да, если ты с друзьями договорился от тренировки, то, естественно, всем удобнее ехать в центр со своих районов, чем куда-то на окраину, конечно.
Угу. Антон, а вот как у вас происходит взаимодействие? У вас есть какие-то же предложения, наверное, да? Вы выходите с ними там в мэрию или там, я не знаю, администрацию других городов? Как вы взаимодействуете с ними?
Взаимодействуем, да. Если у нас возникают какие-то проекты, то мы просто с помощью нашего юриста составляем грамотно оформленное письмо со ссылками на законы, подзаконные акты, которые написаны таким не человеческим, а бюрократическим языком, что значительно увеличивает вероятность того, что оно будет рассмотрено. Вот. И, соответственно, направляем его в различные органы, которые могут нам чем-то помочь в плане информирования населения или еще какой-то поддержки. Но последний проект, который мы реализуем сейчас, начинаем, он не связан напрямую с государством. Мы связались с центрами реабилитации наркоманов и алкоголиков, потому что у нас среди выпускников несколько уже историй было, где люди говорят о том, что им сотка очень помогла в этом процессе, они узнали о ней во время реабилитации, и она им очень помогла, и мы решили расширить эту историю, потому что действительно можно с помощью программы помочь людям восстанавливаться и возвращаться обратно в здоровую жизнь. Поэтому сейчас в нескольких десятках центров по всей стране будут внедрять сотку в программу реабилитации.
Антон, я еще хотела вас спросить касаемо тренировок. Я уже спрашивала, сколько раз в неделю стоит тренироваться, а мне очень вообще интересна хронология самой тренировки. Сколько она длится, с чего все начинается? Как все проходит?
У тренировки есть три основных составляющих. Это разминка, главная задача которой перевести ваш организм из состояния покоя в активное состояние. То есть это как вот машину мы прогреваем зимой для того, чтобы дальше ехать без проблем. Затем, собственно, основная часть тренировочная, в которой выполняются все основные упражнения, и их количество, количество повторений, количество подходов, количество упражнений, оно все диктуется тем, какие цели мы перед собой ставим, или ограничениями, которые у нас есть. Например, у нас есть там только час времени или 40 минут времени, и под это нужно подстроиться. И в конце тренировки проводится заминка для того, чтобы, наоборот, вернуть организм из активного состояния в состояние покоя, и чтобы этот процесс был не резким. Вот, то есть это три главных составляющие тренировки.
То есть в среднем тренировка длится от 45 минут до часа, да, где-то? Где-то так?
Нет.
Больше?
Нет слова «в среднем». Вообще, можно забыть слово «в среднем». У каждого это индивидуально и зависит от него самого. То есть я последнее время тренируюсь по 7 минут, потому что у меня есть вот ночью времени совсем немного, потому что у меня маленький ребенок. Вот я ночью сходил, выбросил мусор в мусорный бак, прошел мимо турников, зашел, сделал один подход на максимум подтягивания, и постепенно у меня этот максимум увеличивается, и моя цель, собственно, сейчас увеличивать максимум подтягиваний. Вот. Я к ней движусь, так что все замечательно. Меня это количество времени и мои тренировки абсолютно устраивают. У какого-нибудь там студента, у которого полно свободного времени, он не знает, чем заняться, он может хоть по 2 часа в день проводить на площадке и получать результаты, конечно, гораздо больше, чем у меня. Вот. Но нужно понимать, что все индивидуально. То есть нет такого, что она должна длиться 30 минут, 45 или час. Это идея, которую нам навязали в фитнес-клубах, потому что у персонального тренера, у него есть определенное количество часов, которые он работает, и в эти часы он должен вместить какое-то количество клиентов.
А, вот какая хитрость, а мы не знали.
То есть вот, соответственно, если он работает 8 часов, вот каждому клиенту по часу, вот 8 клиентов. Если сказать профессиональным спортсменам про то, что тренировка должна там длиться 45 минут или час, ну, они просто посмеются. То есть, ну, конечно, никто так не тренируется, если хочет получить результаты.
То есть главная регулярность все-таки?
Главная регулярность и отслеживание своего прогресса. То есть, если ты что-то делаешь уже давно и не движешься к своему результату, которого хочешь достичь, то надо что-то менять.
Друзья, время нашего эфира подходит к концу. У нас в гостях был Антон Кучумов, основатель движения Street Workout. В студии была Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Антон, большое вам спасибо. Было интересно. Я думаю, теперь мы все займемся спортом.
Все пойдем к турникам.
Да. Всем пока.